17:06 в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Меня зовут Ирина Воробьева. И, как всегда, мы в это время выходим. Хотела сказать, как всегда, в этой студии замечательные гости. Но сегодня в этой студии только замечательная я. А у нас будет зато замечательный гость по телефону. Это Митя Олешковский. Буквально через несколько минут мы с ним свяжемся. Ну, а во второй части нашей программы будет интервью, которое я записывала некоторое время назад с философом, писателем Питером Сингером. Мы его перевели и, соответственно, смонтировали, будет во второй части вот это интервью. Ну, а перед тем, как мы свяжемся с Митей и поговорим с ним, поскольку это именно фонд «Нужна помощь» привозил Питера Сингера в Москву и занимается переводом и издательством разных книг о благотворительности, мне бы хотелось вот вам о чем рассказать. Не так давно есть такой фонд «Предание». Володя Берхин, это руководитель этого фонда, не раз уже был у нас в эфире, вы его наверняка знаете. Фонд «Предание» помогает очень многим людям. У них нет какой-то своей специфики, что вот мы помогаем только детям или только заболеваниям таким-то. Да, они помогают очень многим, и на операции собирают, и на значит, какое-то оборудование для тушения пожаров. Ну, в общем, очень-очень намного. И не так давно была история, которая меня лично потрясла, и мы с Митей сейчас тоже об этом обязательно поговорим. История маленького мальчика Никиты, за которого, собственно, Володя Берхин и боролся. Он написал пост там несколько недель назад о том, что вот есть мальчик Никита, и, значит, ему нужно новое сердце. И для того, чтобы у Никиты было новое сердце, нужно очень много денег. Там есть подробности, есть все документы. И это было 27 мая. Вот 27 мая, значит, он написал этот пост, что ему собрали денег на трансплантацию сердца в Индии, потому что в России с трансплантациями детских сердец не очень, ну, то есть очень мало возможностей сделать такую операцию. И, в общем, история была в том, что Никите стало резко хуже, и для того, чтобы все это сделать, нужно было примерно 23 миллиона рублей. Володя Берхин сделал такую вещь. Он сказал: у меня в фонде есть эти деньги, деньги, которые люди пожертвовали именно фонду, не на конкретного человека, а именно фонду. И я готов эти деньги отдать для того, чтобы дать Никите шанс. Но мне вот очень страшно, потому что дальше, как фонд будет помогать остальным людям, непонятно. Я объявил вот этот сбор. Там, на самом деле, конечно, нужно было чуть больше денег. В общем, за все это время было собрано порядка 30 миллионов рублей, 27 миллионов рублей. Это 27 миллионов рублей. С 27 мая был сбор. И это была невероятная какая-то история. И действительно эти деньги собрали. И действительно Никите сделали операцию. Но, к большому сожалению, к великому горю многих людей, Никита вчера умер. Потому что вот просто испытание оказалось для организма не таким, каким смог выдержать маленький Никита. И эта история какая-то совершенно невероятная, правда, по-настоящему для меня невероятная. Но при этом эта история очень сильно отличается от того, что, например, вот наш гость, которого я записала, и которого будете слушать во второй части программы, говорит и рассказывает о благотворительности. Сейчас мы поговорим с Митей Олешковским. Митя, добрый день.
Привет.
Я, знаешь, все время путаю, как же тебя представлять. Нужна помощь, такие дела. Может быть, ты объяснишься наконец-то уже?
Ну, можно представлять первым ведущим этой передачи.
Началось. Скажи еще, что ты ее придумал.
Да, так и было.
Ну, вот я и прошу сказать, как все было. Хорошо, фонд «Нужна помощь», Митя Олешковский.
Да, я основатель фонда «Нужна помощь».
Митя, скажи, пожалуйста, вот интервью у Питера Сингера будет во второй части программы. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, зачем вы привезли его в Москву, зачем было нужны все эти люди, все эти книги философов, людей, которые про благотворительность рассказывают, и на какие средства все это происходит?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать большое спасибо фонду «Абсолют помощь», которые профинансировали приезд Питера Сингера в Москву. Это благодаря им удалось привести его. Но на самом деле хочу рассказать вот такую вот историю. Недавно было за закрытая встреча с разного рода очень богатыми и влиятельными людьми, на которой был Питер Сингер, эта встреча была Екатерина Шульман. Я рассказывал там эту историю, что несколько лет назад я прилетел в Хабаровск, и я очень долго летел, и потом еще долго рулил, и остановился наконец-то в гостинице, очень хотел спать, как мне написала одна местная журналистка, которая сказала: «Я очень хочу с вами встретиться, пожалуйста, Митя, выделите время мне для встречи». Я сказал: «Ну, конечно, хорошо, приезжайте, но только приезжайте ко мне вот в гостиницу, чтобы мы там с вами в лобби посидели, я никуда не поеду в город сам». Она приехала, как я потом выяснил, на последние деньги она приехала. Я платил такси обратно. Она приехала на последние деньги ко мне в гостиницу, и мы начали разговаривать. И она все время говорила о том, что она абсолютно беспомощна, что она не может ничего изменить, что она не может ни на что повлиять, что она не может никаким образом вообще ничего добиться в Хабаровске, потому что она там совсем одна и одинока. И вот где-то на втором части нашей беседы она мне рассказала про книжки, которые она читает, и в том числе упомянула Питера Сингера. И Питер Сингер, я у нее спросил, что это Питер Сингер, она говорит: «О, как же, неужели ты не знаешь, что это? Это замечательный философ, который рассказывает о том, почему важно жертвовать, и почему каждый из нас может сделать куда больше, чем он кажется может, потому что если по чуть-чуть каждый из нас будет жертвовать, то это мы никогда не знаем, каким образом аукнется где-то там дальше, потому что как бабочки может сработать невероятно». И вот, перематывая уже в сегодняшний день, я, стоя перед всеми этими, значит, людьми с сотнями миллионов состояния, рассказывал эту историю и говорил, что могла ли думать вот та журналистка из Хабаровска о том, как точно она попала вот в точку с Питером Сингером, что она думала, что она самая беспомощный человек на свете, а самые влиятельные люди в России сидели и слушали Питера Сингера, и он сам был в России. И это было удивительно. И об этом же Сингер говорит в своей книге. Он говорит о том, что если мы не предпринимаем попыток изменить ситуацию, не предпринимаем попытки спасти жизни, помочь тем, кто страдает, помочь тем, кто находится в нужде, то мы точно никогда ничего не изменим. Но если мы даже чуть-чуть, буквально одну каплю своей какой-то любви и тепла отдадим тем, кто нужен, нуждается в помощи, то мы уже сможем изменить мир значительно, если каждый делает хотя бы малюсенький вклад. Собственно, вот об этом и книга, и об этом же и его движение «Эффективный альтруизм», о том, что мы должны максимально эффективно помогать, что мы должны думать о том, как и где оказывать помощь в первую очередь, как делать так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы мы могли оказать помощь максимальному количеству людей. Ну и еще очень важно, что эта книга и вообще это движение – это про рациональность. А так как в России большинство благотворительных каких-то активностей, они чертовски эмоциональны, да, то вот Питер Сингер и его выступления, и его книга, мы выпустили их в России специально для того, чтобы каким-то образом вот уравновесить на весах разные подходы, чтобы у людей была возможность и эмоционально заниматься благотворительностью, и рационально это делать. То есть каждый выбирает для себя, смотрит, взвешивает и понимает, какой подход лучше. Но просто раньше вот точка зрения так называемых утилитаристов, рационалистов, эффективных альтруистов, она не была представлена. А теперь она представлена, и это замечательно.
Митя, скажи, пожалуйста, где найти книги Питера Сингера? Можно ли как-то заказать, купить? Ну, на русском, конечно.
Сайт нужнапомощь.ру/books с доставкой в любой город России. Есть книга Питера Сингера, также она есть еще и в крупных московских магазинах, но там она значительно дороже. Заходите на сайт нужнапомощь.ру/books, и там вы можете купить книги Питера Сингера, книгу «Жизнь, которую вы можете спасти», а также издательство «Синбад» выпустило замечательный список замечательный сборник его эссе и статей, которые посвящены этике в современном мире, и там на самом деле темы куда более шире, чем только про благотворительность, там про очень-очень большое количество вопросов. И вообще, я настоятельно рекомендую прочитать обе эти книги, потому что на самом деле Сингер сейчас один из крупнейших я бы сказал, таких вот людей, продвигающих человеческое достоинство в мире. Он один из крупнейших мыслителей, который думает об окончании страдания. И зачастую, и вот, скажем, газета «Нью-Йорк Таймс» называла самым страшным человеком на свете.
Почему?
Потому что Сингер сказал, что он допускает возможность, например, эвтаназии детей, если это решение принято их родителями, и если они неизлечимы и страдают. И, конечно, сразу все на него набросились и сказали, что как ты смеешь призывать значит, тому, чтобы убивать детей. Но он-то сказал совершенно другое. Он сказал, что иногда цена облегчения страданий может быть больше, чем цена человеческой жизни. И что мы не имеем этического и морального права обрекать на нечеловеческие страдания, особенно когда мы не можем помочь самых слабых и маленьких. Я вообще с ним во многом солидарен,
вот
потому что для себя,
извини,
например,
Миша,
я
тебе...
этот вопрос решил бы точно так же. То есть если бы мне... Я был бы рад, если бы у меня была такая возможность.
Вот я как раз хотела спросить, насколько ты с ним согласен, особенно в части эффективной помощи, потому что, ну и точнее баланса между эффективностью и эмоциональностью, потому что в России, мне кажется, мы все еще действительно очень многое делаем на эмоциях, но, может быть, просто это наш эволюционный путь.
Да, я согласен, что мы просто находимся на этой эволюционной лестнице. И вот история с Никитой Федутиновым, о которой ты рассказывал в начале передачи, это как раз тот самый пример, в котором я не согласен с Питером Сингером. Потому что по Сингеру это неэффективная помощь, и лучше направить 29 миллионов рублей на помощь голодающей Африке или там каким-то, на предотвращение подобных недугов, например. Но мне кажется, что это совершенно правильное решение, и оно человеческое, оно понятное, но при этом то есть нужно, конечно, спасать всех и стараться спасти всех. Я понимаю, что денег не хватит на это. Я отчетливо понимаю, что на этом пути в итоге, в результате будет довольно большое количество людей, которым вообще не хватит помощи, но это не значит, что мы должны ставить какую-то рациональность выше наших человеческих качеств. Потому что зачастую люди же ложатся на гранату или там идут, делают шаг вперед, там идут в наступление, понимая, что они умрут, и так далее, и так далее, жертвуя собой ради каких-то других вещей. И мне кажется, что вот это примерно то же самое поведение, что мы не должны быть оголтело рациональными, но при этом, конечно же, и идти под пули, когда этого делать совершенно не нужно, не стоит просто для того, чтобы красиво умереть. Поэтому мне кажется, что во всем должен быть баланс, во всем должна быть взвешенность и какая-то разумный подход, скажем так. Ну и, конечно, нужно стараться не доводить до таких ситуаций. И как ситуации с Никитой Федотиновым, и как ситуации с любой другой подобной ситуацией, конечно же, можно было бы, скажем так, заранее, помогая профилактике какой-то вот и так далее, да, решая проблемы там трансплантации внутри России, а не в Индии, к нам поехал, и так далее, можно было бы, конечно, очень многих проблем избежать, если думать о профилактике, а не о решении последствий. И к этому, конечно, Сингер тоже призывает в своей книге. Я в этом, я с ним, конечно, так солидарен очень сильно.
Ну, было бы классно, конечно, если бы у нас хватало людей и ресурсов на то, чтобы и заниматься помощью непосредственно тем, кто уже находится на краю, что называется, и те, чтобы были и те, и другие, и чтобы одновременно находились люди, которые готовы заниматься профилактикой,
да,
и системным,
конечно,
подходом.
Знаешь,
но, к сожалению,
но
это такой вот...
Получается-то в итоге, что так как системный подход требует рационального осмысления происходящего в нашей стране и вообще осмысления происходящего в общественных процессах, то, к сожалению, в тот момент, когда есть эмоциональный подход, который превалирует, системный подход всегда остается на второе, третье, пятое там, и так далее. И поэтому в итоге у нас все время кто-то находится на краю, а системно мы ничего не решаем. Ну, то есть решаем, но, к сожалению, там очень маленькое количество. Поэтому, повторюсь, очень важен баланс. И, конечно, важно, чтобы в какой-то момент системная поддержка людей заменила вот эту так называемую, не очень верно называемую адресную модель, скажем так, модель донор-реципиент. Потому что даже в системной помощи, она помощь всегда все равно оказывается адресна. Все равно, если ты даже построил больницу, то человек, который в ней лечится, получает адресное лечение, а не таблетки, не знаю, на всех распределяются, грубо говоря. Uh-huh. Вот. Поэтому мне кажется, что это вопрос просто эффективности и вопрос осознанности действия. То есть только в тот момент, когда общество осознает необходимость в осознанном каком-то вот участии, в осознанном решении социальных проблем, тогда мы, конечно, станем жить значительно лучше, и наше общество будет лучше, и больше количество проблем будет решаться, и меньше боли и страдания будет в нашей стране.
Минь, скажи, пожалуйста, вот по поводу Никиты хочется спросить, Никита Федотинова, фонда «Предание», я тоже, ну, я тоже считаю, что Володя Берхин поступил абсолютно правильно, и мне, конечно, очень горько от того, что мы не смогли спасти Никиту, но я все еще считаю, что Берхин поступил правильно. Как ты думаешь, почему удалось собрать такую огромную сумму? Потому что я, ну, честно говоря, не очень помню, чтобы такое происходило за последнее время, ну, может быть, за исключением выплаты штрафа журналу New Times, но так вот, чтобы быстро-быстро и такую огромную сумму, не помню. Почему ты, как ты думаешь, удалось собрать ее?
Я думаю, что здесь есть несколько факторов. Во-первых, конечно, это уникальность ситуации и уникальность организации. То, что фонд «Предание» — это системообразующий фонд, как можно было сказать, скажем, про банк, да, это очевидная вещь, потому что «Предание» помогает там сотням людей в год, и зачастую это просто последняя надежда для огромного количества людей. И поэтому в тот момент, когда Володя принял решение, что он как бы поставит всех последующих благополучателей в зависимости от того, соберут деньги Никите или нет, он, конечно, с точки зрения семьи поступил неправильно, да, но все понимают, все поняли, все понимают, что как бы это очень важно для России, чтобы фонд существовал. А во-вторых, честно говоря, мне кажется, что людям у людей есть потребность вот и в чуде, и в том, чтобы вот эта вот человеческая несправедливость о том, что наш мальчик лечится в Индии, и ему в Индии необходимо сделать трансплантацию сердца, а в России этого сделать почему-то, по каким-то причинам нельзя, не получается. Вот людям очень хочется, чтобы это прекратилось, и они очень хотят как-то решить эту проблему. Мне кажется, что вот есть некоторая такая связь между болью общественной от того, что у нас это невозможно, и приходится ехать в Индию. Вообще хочу сказать, что в год Россия оплачивает одну или две сердечные трансплантации за границей, а потребность около 150. То есть все остальные умирают в России без возможности пересадить себе сердце. И это, конечно, ужасная, ужасная проблема, но до тех пор, пока у нас не будет презумпции согласия на детскую трансплантацию органов, это будет невозможно. Увы, это очень серьезная проблема.
Еще вопрос про книги. Если я правильно понимаю, фонд «Нужна помощь», это книга Питера Сингера, это не первая книга, которую вы выпускаете, то есть вы запустили такое издательство. И наши слушатели спрашивают, куда пойдут деньги, которые они отдадут за книгу.
Деньги пойдут в фонд «Нужна помощь», на работу наших программ, на образовательные программы, на наши программы, другие. Но в том, на самом деле пока что мы стараемся окупить издательство. Mm-hmm. И у нас запланировано еще 6 книг к выпуску в ближайшие 12 календарных месяцев. И мы рассчитываем, что именно вот за счет этих денег мы сможем выпускать все новые и новые книги о благотворительности, о философии филантропии. Это на самом деле очень важный момент, потому что если зайти в интернет-магазин Amazon и вбить слово «charity» или «non-profit», то вы получите 200 тысяч книжек. А если вы зайдете в Озон и вобьете благотворительность, то вы получите меньше 100. И вот это наша разница. Вот как мы как на разных планетах живем. То есть у нас 1,5 миллиона человек работают в благотворительном секторе, и еще там огромное количество людей помогают, а литературного базиса нет. Книжек про маникюр в России выпущено больше, чем книжек про благотворительность. Так чего же мы хотим тогда вот от нашего сектора?
Ну, я призываю все-таки книги про маникюр тоже читать. Вот. Но
нет, конечно, я ни в коем случае не обесцениваю их.
Понятно.
Я просто хотел сказать, что приоритеты читательские и издательские, они вот, к сожалению, таковы на сегодняшний день, и мы пытаемся изменить эту ситуацию. Потому что это, как мы видим, видим, это супер востребованный товар. У нас некоторые наши книги мы допечатываем старые тиражи уже, потому что просто люди как воздух нуждаются в этих знаниях.
Ну, то есть это прям никогда... востребовано, если я правильно понимаю.
Это супер востребованная история. Да.
Угу. Еще вопрос о акции, которую вы проводили какое-то время назад, про 10 рублей в день.
Рубль в день. Мы ее проводим до сих пор.
Вот. Вопрос, собственно, проводите ли вы до сих пор? Есть ли какие-то, ну, не знаю, не промежуточные итоги, а просто что вы поняли по прошествию, там, не знаю, месяца-двух вот из этой акции? Насколько люди вообще откликнулись?
На сегодняшний день, в день больше 10 миллионов в месяц мы собираем для 181 фонда из всех регионов России. Это самая крупная фандрайзинговая акция в истории современной России. Самое большое количество регулярных пожертвований мы собрали. Мы планируем продолжать собирать деньги. Что еще очень важно отметить, что мы поставили для себя целью увеличить в 2 раза количество людей, которые жертвуют регулярно в проверенные благотворительные фонды в целом в России. Не только вот для этих 180 плюс, которые у нас на платформе, а вообще для всех. То есть эта акция, она принадлежит не нам, она принадлежит всем, и наша задача системно изменить подход к осознанной благотворительности в России. Да, и еще один важный момент. Мы не берем никакой комиссии за эти переводы. Вы можете легко оформлять пожертвования на сайте нужнапомощь.ru/365, и каждый рубль, который вы пожертвуете, пойдет в тот фонд, который вы выберете.
Ну, раз уж мы заговорили про рекуррентные платежи, вот скажи мне, у меня, например, как человек, который выбрал несколько фондов и каждый месяц перечисляет им деньги, у меня исчезает ощущение, что я кому-то помогаю, потому что я просто этого не вижу. То есть мне приходят уведомления по почте, мне приходят уведомления банковские, но на этом все. То есть нет
ли... должны приходить?
Нет, ну а что, ну понятно, я имею в виду, что исчезло вот это вот, когда ты отдаешь, вот, ну, заходишь на сайт, условно говоря, выбираешь, кому помогать, и помогаешь. Просто каждый месяц у меня автоматически списываются деньги. И я перестала чувствовать, что я делаю что-то классное, я перестаю об этом думать.
Ира, спасибо большое. Это замечательный вопрос. Все дело в том, что когда мы заходим на сайт и делаем выбор, к сожалению, это, может быть, дает нам возможность ощущения того, что мы поступаем правильно и хорошо, но... Увы, это не дает возможность некоммерческим организациям планировать свою работу. Самое важное в регулярных пожертвованиях – это то, что некоммерческие организации имеют возможность развиваться, имеют возможность планировать заранее, на год, на полтора, на два, свой бюджет, свои проекты, делать их максимально эффективными, потому что нужно не гасить пожар, а заниматься профилактикой. Они выстраивают инфраструктуру, а не только там, затыкают дыры на тонущем корабле. И именно такие пожертвования, они дают возможность независимости, дают возможность эффективности, дают возможность реальных изменений и больших свершений. А то, что у тебя пропадает ощущение, я понимаю это как то, что это значит, что мы плохо работаем и плохо вовлекаем себя в чтение этих отчетов, значит, мы постараемся работать лучше.
Хорошо, спасибо большое. Сооснователь фонда «Нужна помощь» Митя Лешковский был у нас на связи по телефону. Я напомню нашим слушателям, что эта программа чувствительная. Сейчас у нас будут краткие новости, небольшая реклама. Потом мы поставим для вас как раз запись интервью с философом, автором книги Питером Сингером, которую я записывала и специально ездила. И спасибо большое Мите Лешковскому и фонду «Нужна помощь» и всем, кто им помогал, за то, что они привезли его в Москву, за то, что они организовывали интервью с разными журналистами, потому что мне правда кажется, что то, что говорит Питер Сингер, нам еще очень рано воспринимать, ему очень сложно это воспринимать, но это очень крутой подход к помощи другим людям и к благотворительности в целом. Поэтому сейчас прерываемся, потом я еще поговорю с вами немножко. 17:35 в столице. Очень быстро отвечаю на пару вопросов. Значит, во-первых, вы можете действительно посмотреть книгу, которую написал Питер Сингер и которую издал фонд «Нужна помощь». Она называется «Жизнь, которую вы можете спасти». Можно ее заказать на сайте «Нужна помощь». Стоит она 600 рублей всего. И вам ее доставят. Что касается акции, про которую спрашивает Дмитрий из Кирова, дайте ссылку на рубль в день. Все очень просто. Вы заходите в Google и пишете «рубль в день». И тут же вам первая же ссылка вылезает. Рубль в день – это много, когда нас много. Фонд «Нужна помощь». И там вы, соответственно, попадаете на эту страничку и можете выбрать, какое количество денег вы хотите пожертвовать, какому из фондов. Там реально от 0 до 10 рублей. Вот. И все это сделать. Вот. Так что делайте. И давайте послушаем, в конце концов, интервью, ради которого мы здесь сегодня собрались. Это интервью философа, писателя Питера Сингера, с которым мы встречались, который был в Москве и написал книгу, которую, я надеюсь, вы прочтете. Давайте послушаем. Здравствуйте, это программа «Чувствительная». Меня зовут Ирина Воробьева. Все как всегда, но в этот раз мы находимся не в студии радиостанции «Эхо Москвы». Эта программа сегодня на выезде. И сегодня у нас в гостях, точнее, получается, что я в гостях, философ, наверное, да, можно так представить, Питер Сингер, который вот недавно приехал в Москву, ненадолго приехал в Москву к нам, и это довольно известный человек благотворительности, и сейчас вы поймете, почему. Ну, для начала, здравствуйте, hello, Peter. Just say some hello to our...
okay.
Yeah.
Hello, I'm very happy
Я очень рад быть в Москве и очень рад этой возможности сегодня с вами пообщаться.
Тогда, поскольку эта программа входит в записи, мы должны честно об этом говорить нашим слушателям. Первый вопрос: зачем вы приехали в Москву? Почему Москва? Что здесь вам такого интересного?
Well, I'm in Moscow because I was invited by the.
Я приехал, потому что меня пригласил фонд «Нужна помощь» для того, чтобы рассказать о моей книге «Жизнь, которую вы можете спасти». Я очень рад, что наконец-то до российских читателей дойдет моя книга. На самом деле, это первая книга, которая стала доступной на русском языке, и я очень расстраивался из-за того, что мои книги выходят на всех европейских языках, на японском, на корейском, на китайском, и вот только сейчас наконец-то и до российских читателей дошла моя книга.
Ну, если можно, я понимаю, что коротко про книгу вряд ли можно говорить, но тем не менее, коротко эта книга о том, что люди должны жертвовать на благотворительность, и если они этого не делают, то они поступают плохо. Правильно ли я понимаю вашу мысль?
Yes, that's true.
Да, действительно, мир очень... Вы правильно сформулировали мою мысль. Мир очень сильно изменился. Мы отошли от той системы этических принципов, которая была верна и сформировалась на протяжении последних 100, возможно, 1000 лет, когда если человек следовал простым моральным принципам, не убивал, не причинял вреда другим, не врал, этого было достаточно для того, чтобы считаться этическим человеком. Частично это было связано с тем, что люди не знали, что происходило за пределом их непосредственного сообщества. Они не знали, что кто-то за пределами их сообщества нуждается в чем-то. У них не было возможности помочь. Сейчас же мир очень сильно изменился. Мы живем в век мгновенной коммуникации. Мы знаем, что где-то в другой части света происходит что-то страшное. Люди столкнулись с голодом или с наводнением, или с гражданской войной. И в таких условиях, мне кажется, что если у нас есть возможность оказать помощь, мы морально обязаны это сделать. Если у нас есть достаточно ресурсов для того, чтобы покрыть свои собственные базовые потребности, и даже больше для того, чтобы жить комфортно, мы обязаны помочь другим. С моей точки зрения, этически неправильно отворачиваться от людей, которые нуждаются больше, чем мы. Этический человек в сегодняшнем мире – это тот, кто помогает другим. Сделав небольшое пожертвование или что-то, что нам практически ничего не стоит, мы можем очень существенно изменить жизнь других, иногда даже спасти.
Как реагируют люди, которые считают себя хорошими, потому что они не убивают, не воруют и так далее, а вы им говорите нет, пока вы не будете помогать кому-то деньгами или делом, вы не можете быть хорошими людьми?
Люди реагируют по-разному. Есть люди, на которых очень позитивно повлияла моя философия. Например, их жизнь полностью изменилась после прочтения моей книги. Или мои студенты в Принстонском университете. Очень часто они принимают мою теорию и начинают жить по-другому. Но, конечно же, есть и те, кто отвергает мою философию, которые считают, что делиться не надо, достаточно того, что они никому не вредят. И, естественно, всех не убедить и переубедить не удалось, но мне кажется, что достаточно большое количество людей. Я сделал
свое последовательно. Но у вас есть задача убедить всех в этом?
Мне кажется, что это невозможно переубедить всех. У многих людей благотворительные пожертвования очень связаны с их эмоциями. Какой-то эмоциональный отзыв на что-то, что они видели по телевидению, или какой-то плакат голодного ребенка, и тогда они жертвуют. Я же скорее апеллирую к разуму, к логике. Я прошу людей жертвовать эффективно. Для этого мы создали специальный веб-сайт Life You Can Save. Мы консультируем, мы пытаемся призвать людей искать максимально эффективные способы совершения пожертвований. Самым эффективным, самым, с нашей точки зрения, успешным благотворительным организациям. Мне кажется, что не все готовы так рационально подходить к пожертвованиям, но уже многих нам удалось убедить, и мы уже видим, что больше денежных средств стало поступать именно эффективным благотворительным фондом.
В России довольно много людей, которым самим нужна помощь, которые сами находятся за чертой бедности или в очень там, неприятных условиях жизни. Что вы скажете этим людям? Они тоже должны помогать другим и жертвовать какие-то деньги каким-то организациям?
Нет, если люди сами находятся в тяжелой жизненной ситуации, никаких обязательств помогать другим у них нету. В своей книге я говорю о том, что я жду подобного поведения от самой благополучной половины населения, даже благополучных стран, таких как США, Австралия, Германия, Великобритания, и даже там половина населения испытывает некоторые сложности. Так что пожертвования мы ждем только от тех, кто чувствует себя уверенно и благополучно. 10-20% людей, которые сами не справляются или испытывают какие-то критические сложности, они не должны, конечно, никому другому помогать.
Вы рассказываете про одного из своих студентов, который пошел работать на Уолл-стрит вместо того, чтобы заниматься наукой, насколько я помню. Именно для того, чтобы заработать как можно больше денег и как можно больше денег отдать на благотворительность. Может быть, вы объясните, правильно ли он поступил, на ваш взгляд, или нет? Потому что, мне кажется, он поступил странно.
Это решение для него, мне кажется, правильным. Конечно же, оно не подходит для всех. Во-первых, не все способны заработать такое количество денег. Он же был очень талантливым математиком и философом, поэтому он мог этого достичь. Некоторые люди, конечно же, смотря на своих коллег, которые ведут такой роскошный образ жизни, не сдержатся и перестанут жертвовать. Некоторые люди не способны работать, они теряют мотивацию, если для них сама работа не является основным стимулом, если они стремятся не к самообогащению, а к тому, чтобы помогать другим. Но в его случае, мне кажется, это было правильное решение. Я с ним встречался на протяжении последних нескольких лет, и он очень счастлив, он очень доволен своей жизнью. За те годы, которые он этим занимается, он уже сумел пожертвовать более $500,000, мне кажется, он сказал последний раз, когда мы с ним встречались, а он еще очень молодой человек, поэтому он пожертвует еще больше. Так что для него это было правильное решение.
Одним из ответов, по крайней мере, слушателей нашей радиостанции, почему они не жертвуют на благотворительность, это ответ, что они просто не доверяют некоммерческому сектору и не понимают, куда уходят их деньги. Как вы считаете, это вообще причина, которая действительно важна, или важно только внутреннее решение что-то отдать?
Это действительно обоснованы такие опасения со стороны людей, если у них нет возможности найти доказательства того, что их средства пойдут на действительно благое дело. Я их понимаю. Именно это мы и пытаемся развеять эти сомнения. Наша организация проводит независимые исследования благотворительных фондов. 10 лет назад такой информации просто не было. Люди не могли быть уверены в том, что происходит с их деньгами. Сейчас же, мне кажется, за счет той информации, которую мы собираем, мы развеиваем эту природную недоверчивость людей. Они читают про какие-то скандалы, что-то узнают. Но если есть независимые исследовательские организации, которые предоставляют достоверную информацию, мне кажется, мы можем делать так, чтобы люди больше доверяли и нам, и им.
Еще один миф, на котором устойчиво топчутся многие люди, это миф о том, что руководители некоммерческих организаций, сотрудники некоммерческих организаций обязательно должны быть очень бедными и ни в коем случае не зарабатывать много денег, работая в благотворительном фонде или некоммерческой организации. Какое ваше мнение по этому вопросу?
Мне кажется, что это неверный критерий, неверный подход к оценке эффективности благотворительного фонда или организации. Огромные благотворительные фонды, оборот которых составляет много миллионов долларов, должны использовать получаемые средства как можно более эффективно. Именно поэтому нужно привлекать людей, у которых есть навыки и способности это делать. А эти люди рассчитывают на хорошую зарплату, иначе они могут пойти в корпорацию, в бизнес и заработать 10 раз больше. Не следует ожидать от тех, кто имеет способность заработать много денег в бизнес-секторе, того, что они решат остаться в благотворительности и жить бедняками, просто чтобы кому-то помогать. Мне кажется, стоит ожидать от них и от благотворительных фондов привлечения как раз людей, способных максимально эффективные решения принимать для того, чтобы получаемые пожертвования эффективно использовались.
Вы все время говорите об эффективности работы некоммерческой организации, благотворительного фонда, но большинство людей жертвуют свои деньги не исходя не из эффективности оказания помощи, а исходя из своих собственных эмоций. Так, может быть, имеет смысл как-то говорить про их эмоции, что чувствуют люди, когда жертвуют деньги?
Действительно, я соглашусь с тем, что очень многие ориентируются на свои эмоции, и очень правильно и нужно испытывать сочувствие к тем, кто нуждается, или эмпатию. Это ключевая мотивация, когда человек принимает решение что-то отдать. Но я говорю о том, что этого недостаточно. Помимо сердца необходимо и думать, необходимо использовать голову, иначе человек может увидеть фотографию ребенка, испытать вот это сочувствие, решить сделать пожертвование в адрес организации, не убедившись в том, что эта организация знает, как помочь ни этому конкретному ребенку, ни множеству других детей. Поэтому я говорю о том, что необходимо отслеживать эффективность своих пожертвований, помимо вот этого базового сочувствия. К счастью, сейчас очень много информации можно найти онлайн, например, lifeyoucansave.org или givewell.org, или множество других организаций, которые теперь аккумулируют информацию. Мне кажется, что правильно ориентироваться не только на свое сердце и на свои эмоции, но и рационально подходить к оценке эффективности для того, чтобы ваши пожертвования оказали максимальную пользу.
Извините за личный вопрос, а вы лично каким организациям жертвуете? Из каких критериев вы выбирали? Это организация, которая помогает кому?
Я жертвую двум типам организации, но мой основной ключевой принцип, на который я ориентируюсь, это доказательство того, что мои пожертвования будут эффективно использованы. Например, один из фондов, который я жертвую, называется Against Malaria, борьба с малярией. Этот фонд занимается закупкой сеток над кроватью для детей, для того, чтобы защитить их от малярии. А еще один фонд, который я жертвую, Development Media International, это фонд, который распространяет информацию в очень бедных странах, например, в Африке, информацию о необходимости заботиться о себе, о здоровье, для того, чтобы семьи с больными детьми обращались за медицинской помощью. И этот фонд с точки зрения затрат показал высокую эффективность. Кроме того, меня очень много лет волнует ситуация с животноводством, с жестоким обращением с животными, вот эти вот фабрики, фермы, где огромное количество животных содержится в ужасных условиях, десятки миллиардов животных по всем мире. Поэтому я жертвую фонды и организации, которые ведут переговоры с огромными сетями, супермаркетами, с Макдональдсом, с Бургер Кингом, для того, чтобы они повысили свои стандарты и не используя продукцию производителей, которые содержат своих животных в ужасных условиях.
Какие ваши, у вас ожидания от аудитории в России? Ждете ли вы, что здесь люди последуют вашим словам, или не знаю, или вам кажется, что Россия не настолько добрая страна, чтобы это делать?
Нет, никаких предубеждений таких у меня нету. Я не думаю, что Россия какая-то недобрая страна. Я уверен, что здесь люди сочувствующие, есть люди, которые готовы и хотят помогать другим. Например, те, кто меня пригласил сюда. И моя задача как раз помочь им привлечь как можно большее количество последователей. И мне кажется, что вместе мы сможем сделать это движение и стремление помогать другим сильнее.
Как вы относитесь к мысли о том, что некоммерческие организации и благотворительные фонды делают работы за государственные институты, за власть, таким образом расслабляют власть, и власть ничего не хочет делать, никаким образом не хочет решать проблемы?
Мне кажется, что государство и власть на протяжении многих лет и так закрывают глаза на проблему, недостаточно делать, независимо от того, жертвуют ли отдельные граждане или нет. В западных странах объем средств, который направляется в адрес международных фондов в бедные страны, за последние годы очень существенно снизился. Мы заметили снижение и в США, и в Австралии. Есть страны, которые несколько более положительную динамику показывают, такие как Швеция, Дания и Великобритания, особенно недавно. Но можно говорить о том, что ни одно правительство не выделяет достаточное количество средств. Ни в одной стране этот объем, направляемый международным фондом за границу, не превышает 1% национального ВВП. То есть можно говорить о том, что потребность существует огромная, и страны, особенно богатые страны, могут делать гораздо больше. Но я говорю о том, что отдельные граждане не должны ждать. Конечно, они должны призывать свое правительство делать все больше, но пока этого не произошло, они должны жертвовать сами.
Пожертвования в благотворительные фонды – это дело добровольное, но ваши слова, ваши книги, получается, что вы как-то принуждаете людей жертвовать деньги. Мне кажется, что есть какая-то логическая ошибка в этом.
Я не могу никого ничего заставить. Я только излагаю свою теорию в своей книге. Любой человек может закрыть книгу, и никакой власти над ним у меня не будет. Я пытаюсь их убедить, я пытаюсь их призвать, увидеть ситуацию по-другому. И никого не принуждаю, никакой власти ни у меня нету. Я просто призываю выслушать мою теорию, и если люди после прочтения сочтут нужным или почувствуют потребность кому-то что давать, это хорошо.
Согласитесь, неприятно знать про себя, что ты плохой человек, потому что не хочешь кому-то давать деньги.
Я бы на это посмотрела по-другому. Когда вы начнете делиться с другими, вы почувствуете себя хорошим человеком. Вы будете испытывать удовлетворение от того, что вы можете изменить чью-то жизнь. И очень часто люди говорят о том, что их жизнь изменилась к лучшему. Они пожертвовали небольшую для себя сумму денег, которая им не приносила никакого дополнительного счастья. Но при этом осознание того, что они помогают кому-то, что они могут помочь больному ребенку или помочь вернуть зрение слепому человеку, вот именно от этого они обретают какой-то новый смысл в своей жизни. То есть пожертвования, по сути, привносят что-то в их жизнь, а не отнимают.
Как вот мы все время говорим про помощь детям маленьким или про помощь там вот людям, которые оказались в бедности или там в гражданской войне. А как насчет помощи людям среднего возраста или, например, наркоманам, что, в общем, довольно редко находит отклик в сердцах людей.
Я подхожу к этому не с точки зрения позитивного эмоционального отклика, а с точки зрения эффективности пожертвований. Можем ли мы им помочь и сколько это будет стоить? Если говорить о наркоманах, обычно им очень сложно помочь. Обычно это огромное усилие необходимо приложить для того, чтобы они сначала отказались от наркотиков, потом к ним не вернулись. И очень часто в результате они все равно возвращаются. В странах, с которыми я знаком, это может стоит десятки тысяч долларов, и в итоге все равно вы можете потерпеть неудачу, и наркоман вернется к старому образу жизни. При этом восстановление зрения для слепого человека может стоить всего лишь $50. И мне кажется, здесь возвратные инвестиции гораздо существеннее. Вы можете за $1000 либо 20 людям помочь вернуть зрение, либо попытаться помочь наркоману. И опять же, я говорю, что это, скорее всего, будет стоить 10 раз больше. Конечно, я сочувствую этим людям, но здесь необходимо подходить с точки зрения максимизации своих инвестиций.
Довольно жестокий подход, потому что тоже не всем же детям можно помочь, и далеко не во всех странах можно решить проблему бедности, это деньги на ветер.
Мне кажется, что нужно смотреть не... Конечно, всем детям помочь невозможно, но кому-то мы сможем помочь. Необходимо именно на это смотреть, не смотреть на что мы не можем сделать, а чего мы можем достигнуть. И мы уже достигли очень существенных результатов. Во всем мире количество детей, которые умирают, не дожив до своего пятилетия, уменьшается. За последние 10 лет эта цифра снизилась вдвое, несмотря на то, что общее население планеты растет. И мне кажется, необходимо именно ориентироваться на позитивные достижения.
Мы сейчас будем заканчивать. У меня еще один вопрос, и потом я попрошу вас обратиться к нашей аудитории. Вопрос у меня такой: бывает ли вредная благотворительность?
Действительно, бывает в отдельных случаях вредная благотворительность или фонды, которые преследуют какие-то неправильные политические, возможно, цели. Например, в США насущная политическая проблема – это право граждан владеть оружием. И мне кажется, что здесь они... Им не место в благотворительном движении, например. Иногда случаются откровенные случаи мошенничества, когда все деньги, которые получают благотворительные организации, идут основателям или сотрудникам организации. Но это редкие случаи. Обычно все же фонды создаются людьми с благими намерениями, но они, возможно, не находят эффективный способ использования тех средств, которые они получают. Именно поэтому, с моей точки зрения, когда вы делаете выбор в адрес какой организации пожертвовать свои деньги, необходимо обращаться именно к хорошо изученным организациям с проверенной эффективностью.
Ну и в конце я попросила бы вас обратиться к нашим слушателям и сказать им, почему они должны пожертвовать деньги в какой-нибудь из фондов.
Я очень рада этой возможности обратиться к вашим слушателям. Я надеюсь, вам наш сегодняшний разговор понравился. Я призываю вас прочитать мою книгу, где более подробно представлена моя философия. Но, как вы, скорее всего, уже поняли из сегодняшнего разговора, у вас сегодня существует огромное количество возможностей изменить чью-то жизнь к лучшему, а при этом немного отдав, не отказавшись ни от чего существенного или важного в вашей собственной жизни. Именно поэтому я призываю вас пожертвовать в пользу благотворительных организаций, в частности, в пользу того фонда, который пригласил меня в Россию, и в пользу других благотворительных фондов во всем мире. Вы почувствуете, что это хорошее ощущение. Ваша жизнь обязательно изменится к лучшему, а пожертвовать совсем немного, не отказавшись практически ни от чего важного для себя, вы сможете очень существенно изменить чью-то жизнь к лучшему.
Спасибо большое.
Thank you so much. Реклама.